Золотой фонд ВОЗ. Алексей Молчанов, Екатеринбург. «Ой, да на дороге жизни длинной». Эти поэтические строки лауреата Государственной премии РСФСР имени Максима Горького Владимира Кострова органично легли на мелодию члена Свердловской областной организации ВОЗ композитора Евгения Щеколева и стали песней и в шутку, и всерьез в исполнении дуэта Валентина Толкунова, Леонид Серебренников. А вот оценка самого Владимира Андреевича. Музыка Евгения Степановича одновременно традиционна и современна. В ее основе звучит свежая национальная мелодия. В шутку можно сказать так. Это не джинсы, не мне армяк, а расписная русская дубленка, которая к лицу любой красавицы мира. Что ж, лучше, пожалуй, и не выразишь. «Детство, детство, ты куда бежишь?» Именно там берут начало истоки его творчества. Самобытная уральская природа, сочетание леса и гор, живописное озеро Исетское, из которого вытекает единственная река Исеть, и железнодорожная станция с таким же названием. Сток реки регулируется плотиной. Ширина водоема там примерно 200 км. Женя, как и все его друзья, хорошо плавал и с товарищами преодолевал это расстояние в 4 и 5 классах. «А спортом-то не хотели заняться при таких успехах?» – спрашиваю его. «У меня старший брат имел первый разряд по легкой атлетике, потом стал кандидатом в мастера», – отвечает Евгений Степанович. «Он со мной был рядом, у нас даже была сделана яма для прыжков около дома. Мы с друзьями устраивали там мини-соревнования и прыгали в длину, в высоту». Поэтому спорт сам по себе развивался. А вот все-таки пристрастие к музыке, как оно появилось? С малолетства, через пение. Поначалу я ходил и мычал какую-нибудь мелодию. Потом у меня появился вполне приличный дисконт, запевал в школьном хоре. Все время пел песни. Мечта, конечно, была, петь как Ив Монтан. Нравились и отечественные исполнители, которым подражал. Перед зеркалом стоял, красовался и пел, то есть я мыслил себя вокалистом. Так получилось, что когда мне еще не исполнилось 11 лет, мама с отцом поняли, что со мной надо что-то делать. Я весь в репродукторе, у меня был приемничек. Раньше радио существовало объемное, каких только передач там не имелось, слушал все и, соответственно, пополнял свои знания в области музыки. Потом уже появился черно-белый телевизор с линзой КВН. Цветное это телевидение к нам пришло в конце 70-х. Но я отдавал предпочтение радио. В станционном поселке был баянист, который работал в общеобразовательной школе. Своей музыкальной школы, конечно, не было. Начали смотреть, где можно музыке учиться. Была найдена детская музыкальная железнодорожная школа. Сейчас она называется «Детская школа искусств номер 9» и находится около ДК железнодорожников. «А у вас-то родители железнодорожники?» «Отчасти. Отец работал бухгалтером на Исетском щебеночном заводе, который существует и по сей день. Он находится прямо на станции. Разработка месторождения гранитов началась здесь в 70-80-х годах 19 века для строительства горнозаводской дороги Пермь-Екатеринбург. Поэтому отчеты отец сдавал в управлении Свердловской железной дороги. Съездили мы с мамой в эту школу. Меня прослушали и говорят, ну что, вполне приличный слух. Я пел сугубо взрослый репертуар, 2 сольди, большие бульвары. Конечно, знал и детские песни. Когда поступал в музыкальную школу, был очень большой конкурс на баян, потому что все его любили, ну и я не против баяна. Сдавали экзамены многие ребята-соседи, а фортуна улыбнулась мне. Встал вопрос о покупке баяна. Выбрали инструмент, не самый лучший, научиться можно. 3 ряда есть, левая рука, правая. Как я путешествовал в музыкальную школу? После 5-6 уроков быстро кушал, шел на электричку, от станции мы далековато жили, ехал 45 минут. Быстро прибегал в музыкалку, там сольфеджио, теория, музыкальная литература, и в 8 вечера возвращался обратно в Исеть. Дома было около 9 вечера. Надо еще уроки делать. Мне так нравилось заниматься, что я о другом не мечтал. Меня хвалил педагог по специальности Василий Иванович Артамонов. И действительно, я разучил 1-ю, 2-ю, 3-ю песню. Там ведь что сложно? На фортепиано и на баяне координация, совмещение рук. Одна делает одно, а другая другое. Ребята, у которых это не получается, уходят. Я задержался и надолго. Дальше больше. Репертуар стал усложняться. Большие отчетные концерты нашей школы проходили в ДК железнодорожников. С нас брали в школе очень небольшую плату. Когда учился во втором классе музыкальной школы, про меня написали в газете «Путевка». Это уже было серьезно. Я, конечно, не задирал нос. А родители поддерживали? Безусловно. Отец собирал соседей, сослуживцев и ко мне. «Ну-ка, Женя, сыграй уральскую рябинушку». Мама пела, они были мне опорой. Я им за это очень благодарен. Не разделяли моих увлечений два брата и сестра. Все они старше меня, я последний. Сестра еще ничего, а братья технари. Они учились уже в Уральском политехническом институте. Средний брат металлург, впоследствии стал кандидатом технических наук. В институте черных металлов работал, а другой энергетик. Они: «Женя, ты куда? Зачем тебе музыкой заниматься? Чтобы потом на пьянках играть? Нет, ты станешь инженером». Я выдержал большие споры, испытания, и по окончании 7 классов говорю: «Мама, я дальше не хочу учиться». А братья: «Ты пойдешь в 10-летку», а я: «Нет, в музыкальное училище». На тот момент у меня за плечами всего 3 класса музыкальной школы. 14-летним пареньком приехал в училище имени Чайковского. Творческая лаборатория. «И вот я прихожу в училище на экзамен», — продолжает рассказ Евгений Степанович. «А там опять высокий конкурс на баян, 10 человек на место. Тем не менее, неплохо сдал диктант и пьесы сыграл. И надо же, меня зачислили. И вот я снова каждый день езжу в столицу Среднего Урала, но уже в музыкальное училище, за исключением воскресенья. Общежития там не было. Братья мои, сестра получили уже небольшие квартиры. Я, конечно, у них останавливался, допустим, после посещения оперного театра, мускомедии, филармонии. Но всегда мечтал уехать хоть в полночь, но домой. Конечно, на баяне занимался много. Куда дальше идти? В консерваторию? Первый курс, но вот здесь-то пришлось решать дилемму. Что делать? Или все время на баяне играть, или что-то сочинять, чем я увлекся? Стал слушать музыку, изучал ее историю. Шостаковича, Прокофьева. Анализировал партитуры произведений с одновременным прослушиванием их на пластинках. На втором курсе иду к ректору Борису Дмитриевичу Гибалину. Хочу поступать на факультет композиции. Ничего подобного, ты уже проучился год и должен окончить как баянист. Потом, пожалуйста, делай, что хочешь. В общем, он мне не разрешил. После этого я на баяне уже не по 6 часов занимался, а по часику, по полчаса. Мало того, запоминал произведение по нотам, а баян рядом лежит. Потом откладывал ноты в сторону, старался так проиграть. Качество исполнения, конечно, стало хуже. От 5 по специальности перешел сначала на 4, потом на 4 с минусом, 3. Педагог Тамара Николаевна Запорожец, конечно, почувствовала, что что-то со мной неладное. «Слушай, мне не нравятся твои занятия. Я сочиняю пьесы, сюиты. Посмотрите, пожалуйста, мои произведения для баяна». Посмотрела. И дала студентам играть на экзамене. Окончил я полный курс факультета народных инструментов в консерватории с оценкой «хорошо» и стал поступать на композицию. Пришел к Николаю Пузию. «Николай Михайлович, я к вам. Женя, у нас историю и теорию музыки изучают не как у народников, а проходят полный композиторский курс. А мне это и нужно, буду заниматься». Но баян, конечно, не отложил в сторону, потому что очень много аккомпанировал. Причем филармония меня любила. В 60-е и 70-е годы концерты проходили в школах, пионерских лагерях, на агитплощадках. Тем более, что я играл и по нотам, и на слух, и солировал, иногда на фортепиано. Позже приобщился немного к авторским концертам, но в ту пору я был еще студентом, у меня не было ставки. И все же мне стали доверять авторские вечера, небольшие, на 5-8 произведений. Допустим, певцам аккомпанирую, потом выхожу, играю на баяне, приобщился я и к пению. Сначала не очень ладилось, а потихонечку практика появилась. Где микрофон, так совсем хорошо. А если его нет? На этот счет мне понравилось изречение Лядовой. Нас Людмила Алексеевна хорошо принимала, потому что сама с Урала, Позднее, когда я стал уже членом Союза композиторов и ездил на пленумы и на съезды, часто встречался с ней в Москве, как-то беседуем, и я делюсь сомнениями. «Людмила Алексеевна, вы-то хорошо поете, а мы, композиторы, по-разному. Я еще только приобщаюсь к вокалу». «Ничего. Мои песни как хочу, так и исполняю. Вот и ты тоже из этого исходи. Пой негромко, композиторским голосом». Второй диплом композиторский. На последнем курсе я написал вариации для фортепиано, трио для скрипки, виолончели и фортепиано. Пузию понравилось, хотя он не любитель хвалить, вспоминает Евгений Степанович. Окончил консерваторию я довольно-таки успешно, симфонией в трех частях. Ею Александр Фридлендер дирижировал в филармонии. Тоже сказал добрые слова, музыканты похлопали, зрители вполне хорошо приняли. Кантата «На горе крутой» на слова народные Бориса Ручьева и Владимира Маяковского прозвучала в консерватории в исполнении хора этого учебного заведения под мой аккомпанемент, получил хорошую оценку, и буквально через пару лет меня приняли в члены Союза композиторов. Это был 19 мая, в День пионерии. Ребят сейчас вступают в Союз проще, даже некоторых студентов принимают. Такого раньше не было. Со мной учились Владимир Кобейкин, Анатолий Неменский, Михаил Сорокин. Все мы стали членами творческого союза уже после консерватории. Пузей видел меня автором симфонии. Я, конечно, написал после симфонии «Уральское капричо». Долго думал, скромно это или нет, дать ему такое высокое название. Посоветовался с руководителем УАФа Андреем Чистяковым, который впоследствии стал дирижером Большого театра. Он меня очень поддержал и прокатил это капричо по Уралу со своим оркестром. У меня еще в то время был маленький стаж в Союзе композиторов. Пузей говорит: «Женя, пора уже писать и вторую, и третью симфонию, надо подумать и об опере». В то время на центральном телевидении пошли косяком программы «Песни года», а у меня, как у героя миниатюры Жванецкого, в загашнике на этот счет было. Я в толстый чемодан собрал ноты своих песен и поехал в Москву. А куда бежать? Не подготовился совсем. Все-таки меня дорога вывела на Малую Никитскую, на Всесоюзное радио. А там по четвергам проходили прослушивания всех, независимо от статуса. Я никому не известен. Нас встретили мэтры, начиная с Пахмутовой. И поэты, Ашанин, Рождественский. Ко мне хорошо отнеслись. Первая песня, которую взяли, называлась «Где ты, счастье, задержалась» на стихи Льва Сорокина. А что это значит? Значит, она будет звучать с эстрадно-симфоническим оркестром? Это ли не мечта? Я жду, когда запишут. Проходит год, полтора. Интересуюсь. А мне отвечают: мы включили в план. Чувствую, что-то не то. Начинаю немножко надоедать. Редактора поняли, что от меня не отвязаться. Надо записать. Давай ищи исполнителя. Я к Валентине Толкуновой. Она жила на Садово-Триумфальной. Поднялся к ней на 8-й этаж со своим большим чемоданом. Песню она взяла, и я успокоился. О музыкальных редакторах. Далее обратился на Всесоюзное радио в популярную передачу «Здравствуй, товарищ». Ее вела уралочка Ольга Краева. Она сказала: давай я ее прокручу, и прокрутила. А в Останкино от радиокомитета есть подземный ход на телевидение. Иду по нему, поднимаюсь на 12-й этаж и попадаю на заседание художественного совета на «Песню года». Говорю: мою песню взяли на радио. Ну и что? Мы ее тоже берем. Кто будет исполнять? Валентина Толкунова. Даже не думай. Валентина Васильевна уже поет 3 песни в финальном концерте. Вот у нас есть молодая артистка Татьяна Петрова. Она твоя землячка. Пела в уральском хоре, а потом переехала в столицу. Соглашайся. И вот идет финал песни 82. Вступительное слово к моей песне произносит Эдита Пьеха. Желает мне доброго пути в искусстве. К микрофону подходит Татьяна Петрова. Первоначально стихи в песне звучали так: в лугах густых золотогривых шумит задумчиво вода. А где найти на всех красивых и некрасивых деть куда?» Многие редакторы отметили, что это очень грубо, хотя, на мой взгляд, весьма неожиданно и интересно. Особенно возмутились женщины. Буквально через день у Сорокина родились следующие слова: в лугах густых золотогривых шумят над речкой камыши, мы все от горя некрасивы, и все от счастья хороши». Теперь вроде бы все правильно, логично, но скучно и банально. Тем не менее, после этой передачи на центральное телевидение пришло много писем. Писали женщины о своей судьбе, делились сокровенным. Эта песня стала своего рода моей визитной карточкой. После «Здравствуй, товарищ» я уже перебрался в передачу «Доброе утро» и записал там настройщика роялей с Леонидом Серебренниковым. С Валентиной Васильевной сделали больше десятка песен. И с Серебренниковым немало. Толкунова часто приезжала в столицу Среднего Урала на гастроли. Помню, в «Космосе» проходила по 3 концерта в день. «Народ идет и идет». Она пела мою песню «Прощальная» на стихи Николая Тряпкина и очень любила ее. Исполняла на телевидении и в концертах, и меня приглашала в «Космос». Ее оркестром руководил композитор Игорь Крутой. Она говорила: «Пусть он немножко отдохнет, а ты сядешь вместо него за фортепиано». «Как здорово! Сажусь, играю!» Она была у меня дома в гостях вместе с Серебренниковым. Очень любила наши уральские пельмени. Валентина Васильевна просила: «Давай, пиши еще что-то». Я сочинил песню «На пароме» на стихи Анатолия Поперечного, который при нашем первом знакомстве, пожимая руку, заметил: «Не каждый встречный, поперечный». Я показал песню Валентине Васильевне. Мы записали ее на СГТРК с оркестром Крутого, Толкунова, отдавая ее на радио, телевидение. И тут опять в дело вмешались музыкальные редакторы. «На пароме берем, но не с Толкуновой». «Почему?» «Ну, не ее эта песня». «Да кто же будет тогда петь?» «Екатерина Шаврина». Через 10 минут Екатерина Феоктистовна была уже на телевидении, познакомились, и сразу: «Где песня?» Ей отвечают: «Вот она». Шаврина быстро выучила ее и записала. А песни года. «Сейчас эта передача вообще не та. И такой любви к ней нет, как раньше», — сокрушается Евгений Степанович. «Вот тогда, во времена СССР, я помню, вечером 1 января все садились у экранов, смотрели и слушали песню года. Я, конечно, тоже. На улице ни души. Порядок был такой. Сначала песни прогоняли по разным городам. Шаврина предупредила: мы уже съездили в Алма-Ату. Песня твоя на ура прошла, скоро передадут по телевидению, смотри». Я, конечно, вычислил программу, послушал, все прилично. В декабре мне позвонили с центрального телевидения: «Покупай билет, приезжай, мы тебе все оплатим». Я поехал на фирменном поезде «Урал». И вот финал песни 87. Рядом со мной в зрительном зале концертной студии Останкино сидят Давид Тухманов, Евгений Мартынов, Владимир Мигуля. Кого только нет, весь свет композиторский. Гость фестиваля – Муслим Магомаев. Он спел «Свадьбу». Конечно, массу впечатления оставило это незабываемое событие. Чем живет сегодня уральский композитор, лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат телефестивалей «Песня года», заслуженный деятель искусств России, член Союза композиторов России, лауреат губернаторской премии Свердловской области Евгений Щеколев? В 2014 году он открыл свой конкурс «Уральский Эдельвейс». Это идея его дочери, члена Союза композиторов России и лауреата Всероссийского конкурса, преподавателя Уральской консерватории имени Мусоргского Юлии Щеколевой. Его главная идея – не только воспитание музыкального вкуса, развитие творческой фантазии, креативный рост будущих профессионалов, но и приобщение к музыке больших групп молодых людей, которые не избрали для себя путь профессионала-музыканта. Устроителям конкурса хочется, чтобы у победителей была возможность продемонстрировать плод своего труда многим слушателям, живущим в России и за ее пределами. Свое 80-летие Евгений Щеколев встречает зрелым мастером, нацеленным на перспективу. Его юбилейный год богат на события. В малом концертном зале имени Владимира Ивановича Турченко, музыкального училища имени Чайковского, состоялся его авторский вечер «В минуты музыки навстречу юбилею». В день его рождения, 12 ноября, запланирован концерт в ДК Лаврова, ныне Уральском центре народного искусства, а далее вечера в Свердловской филармонии и в Москве. Долгих лет жизни и творческого вдохновения, маэстро!